Христос воскресе, дорогие друзья! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Напомню, что батюшка служит в храме преображения Господня, кандидат исторических наук, и мы его очень-очень ждали. Наконец-то вот в пасхальный праздник мы снова вместе. И, конечно же, приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Ну и, дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире. Напомним, телефон 379-65-94, телефон прямого эфира. Ждем ваших вопросов. Повторю, 379-65-94. Пожалуйста, звоните. Ну и, как всегда, вы звоните и по сотовому телефону, и благодарите нас. Огромное вам спасибо за то, что вы нас слушаете, за то, что наша передача вот уже долгие годы вам ложится на сердце и на ум, что называется, потому что вот одна из наших радиослушательниц благодарит Алла и говорит, что очень важно еще и повторять наши передачи, потому что потерянная информация – это потерянный клад, говорит она. И ваша передача как жемчужина. Ну, я всего лишь ведущая, поэтому не адресую к себе эти слова, а передаю нашим замечательным специалистам, батюшке, отцу Александру и Светлане Георгиевне. Спасибо огромное за эти добрые слова. Рада, что всегда вот после нашей передачи звучат слова благодарности. Ну и, конечно же, вот в данном случае от Аллы была просьба продолжить тему, которую мы развивали в течение 4 аж передач о сне. Светлана Георгиевна, ну, мы надеемся, что сегодня мы делаем анонс такой передачи. Мы продолжим эту тему в наших последующих эфирах. А сейчас те вопросы, которые были заданы, которые мы вынесем на прямой эфир сегодня, и, как всегда, ждем ваших вопросов вот уже в нашу студию. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Батюшка, ну вот прежде чем прозвучат эти вопросы, пожалуйста, хоть несколько слов. Мы очень по вас соскучились, поэтому несколько слов нашим радиослушателям приветствую в этот все-таки праздничные дни. Пожалуйста.
Ну, что можно сказать в эти праздничные дни? Всех вас, братья и сестры, поздравляю с радостью воскресшего Господи. Всем вам желаю доброго здравия, бодрого настроения, желания встретить Пасху, провести ее в таком приподнятом настроении, подарить радость своим близким. Вот, ну и себя, конечно, не обделить. Вот. Божья помощь вам всем. Благодати Божьей всем вам желаю.
А вам, дорогие друзья, большого здоровья. Батюшка, прежде всего, к вам относится. И Светлана Георгиевна, пожалуйста, дорогие друзья, присоединитесь к этому пожеланию, чтобы у нас были наши авторы и ведущие всегда здравы, всегда находили время для того, чтобы мы встретились и вот таким образом побеседовали на пользу и душе, и уму, и нашей жизни, конечно, семейной. Итак, вопрос Клавдии Филипповны первый прозвучит. Она задала вот следующие свои такие сложности жизненные. У нее правнучке 1 год и 3 месяца, то есть совсем маленький ребенок. И, как Клавдия Филипповна говорит, бегает, шалит, пытается говорить, но все бросает, деда может поцарапать, пытается лезть куда-то высоко или к газовой плите, крутить рукоятки. И вопрос она задает следующий. Как дать понять вот ребенку в таком возрасте, что этого делать нельзя, что это опасно? Светлана Георгиевна, ну вам, как доктору и психологу, пожалуйста, вот прежде всего.
Ну, спасибо за вопрос. Сейчас очень много вопросов от родителей, бабушек насчет современных детей, которые не совсем укладываются в наши представления о том, что они должны делать. Дело в том, что 1 год и 3 – это возраст, когда первый ребенок постигает мир, да, то есть он открывает, закрывает, откручивает, отвинчивает, это естественно. Он постигает свое тело, поэтому он пытается куда-то залезть или вверх, или вниз, в коробку, или в шкаф, или куда-то еще, потому что могу я или не могу. Третье – это он учится взаимодействовать со взрослым, каким образом люди реагируют на то, что он делает. Ребенок определяет границы дозволенного, то есть что можно, что нельзя, потому что Ну, смотрите, ребенок разбросал игрушки, родители говорят, ой, нельзя, почему ты разбросал, и тут же за ним убирают. Но если, не дай бог, он полез к газу или полез в розетку, сразу будет совершенно другой, как бы, эффект, да, и люди по-другому будут реагировать. Поэтому ребенок как раз определяет вот эти границы, что можно, что нельзя. И следующий пункт – это осваивает принципы поведения в семье как раз. То есть кто за ним потом будет убирать. Вот у нас сейчас в садике есть такой ребенок, поступил 2 года, который что делает? Когда он садится кушать, он берет кисель, наливает его, например, в суп. Затем берет хлеб, который кидает на пол и топчет его ногами. И когда воспитатель говорит родителям, родители говорят, ну и что, он маленький. Но дело в том, что он это делает не только себе, он это делает всем остальным. То есть ребенок, получается, не понимает вот этих границ, которые касаются еды. И вот этот вопрос, кто что делает в ответ на действия ребенка, это как раз та система воспитания в семье, которая существует. Как наказывают ребенка, длительность наказания, что делают ребенка в момент наказания, кто наказывает, потому что есть семьи, в которых, например, бабушки и дедушки балуют ребенка, а папа с мамой наказывают. Или кто-то один, там, например, мама, которая говорит, что так нельзя, все вокруг бегают и умиляются. Почему я не могу дать рекомендации какие-то конкретные? Дело в том, что это зависит от массы причин. От родителя этого ребенка, от особенностей развития этого ребенка, от состояния здоровья ребенка, от того, почему, например, правнук спрашивает и задает вопрос в эфир про бабушка, потому что, может быть, маму все устраивает. То есть здесь я единственное, что хочу сказать, что такого великого или необычного в вопросе и в поведении ребенка нет. И какой я бы сделала итог, это то, что нужно за ребенком в таком возрасте, первое, это следить, чтобы он не попал ни в какие чрезвычайные ситуации, не было никаких травм. И второе, это выработать четкие правила, которые выполняют все члены семьи, что можно и что нельзя. Ну и самое главное, радоваться, что у вас этот ребенок есть, потому что правнук – это вообще круто.
Спасибо. Батюшка, пожалуйста, добавьте, я думаю, что вы с детьми с такого возраста в храме постоянно встречаетесь, как?
Да нет, не очень. Не очень? Это не мой возраст. Я обычно с людьми, которые умеют осознанно о своих грехах говорить, я с ними работаю чаще всего.
Они под ногами бегают?
Ну, бегают, конечно, куда? Не брать, не носить. Мне, конечно, заявляют о себе, там, пищат, верещат, там, обращают внимание, потому что когда взрослые уделяют свое внимание не им, там, допустим, а Господу Богу и молитве, ну, естественно, что для каждого ребенка это будет как бы покушение на его права и обязанности. Вот ребенку как бы досадно, что не он в центре внимания, как это обычно бывает. Ну, так и тут здесь я не вижу тоже ничего страшного вслед за Светланой Георгиевной в этом поведении. Я думаю, что прабабушка просто уже не помнит, какой она была вот в этом самом возрасте-то. И, может быть, иной раз наши черты характера, которые мы узнаем там в детях или в внуках, они нас вот больше всего как-то вот не устраивают. Мы их там начинаем вытравлять, выправлять. Иной раз такие черты характера, они являются жизненно необходимыми. Понимаете, никого не устроит инертный, неактивный человек, там, допустим, 20 лет там, или 30 лет, которому ничего не нужно, сидит там, телевизор смотрит или гипнотизирует себе там монитор компьютера. Всех это не устраивает, понимаете. Почему в 1,5 года это вот мы должны это все прививать? Пускай ребенок будет подвижным, пускай ребенок будет веселым, пускай ребенок будет здоровым. Ну, когда-то и это пройдет, понимаете. Когда-то и другие какие-то будут проблемы. А это вот, ну, как сказать, принадлежность возраста. Там, всему свое время, поэтому здесь какого-то особого такого состава преступления не вижу, трагедии я тут не вижу, и, действительно, так должно быть.
Ну, а главное все-таки объяснить, да, вот эти рамки поставить, где опасно для жизни и все, да, и остальное.
Ну, понимаете, эти рамки, смотрите, вот в моей жизни был такой небольшой опыт служения в детском доме для детей с отклонениями в развитии. Понимаете, вот посмотрев на них со стороны, ну, короткие такие, можно сказать, моменты общения у меня с ними были, мне внезапно так это вот представило, что это такая модель человечества всего в целом. И даже очень взрослые, очень такие опытные люди, ну, раз не соразмеряем своих действий там, с результатами, мы предполагаем один результат, он получается другой, мы досадуем, и когда посмотрим на исходные-то данные, какой должен был получиться результат в этом случае, мы просто не можем соразмерить свои силы, мы не можем соразмерить свои цели, даже будучи взрослыми. взрослыми. Взять там, как вот взрослые дяденьки там на Ближнем Востоке играются с войной. Вот-вот поставят мир на грань, можно сказать, катастрофы. Взрослые, что ли, люди? Нет, просто вот, что называется, у кого мускулы, мягко говоря, больше. Вот и все, вся игра в этом. А по сути дела, какое-то детское поведение получается у политических лидеров, которые отвечают за сохранность всего человечества в целом. Вот о чем можно говорить тогда примитивно там к полуторагодовалому ребенку. И ну раз вот эти дети, они мудрее даже взрослых, потому что, ну, действуют в соразмерности со своим возрастом. Вот, и вот этого человечества модель, как бы, она вот, понимаете, вот на этих детях с задержками психического развития, она просто вот видна просто. Вот мы вот такие же вот дети, если бы Господь Бог за нами не присматривал, ну, я не знаю, что бы мы сотворили так. Поэтому и вот за нашими детьми мы присматриваем, знаете. И проблема, наверное, скорее всего, в том, что ребенок один в семье, и других нету, и поэтому вот внимание, оно, наверное, взрослых делится, эти вот взрослые, они сталкиваются, наверное, во внимании своем, в попечении об этом самом ребенке. Бабушка считает одно, там мама считает другое, папа считает третье, там дядя с тетей считает там четвертый, там. Вот, и вот это вот бедное дитя, которое там, не знаю, как шайба при выбрасывании, раздираемая разными взрослыми, там, вот, оно не может себе найти этой самой линии поведения. Потому что если бы, как Светлана Георгиевна сказала, единство было бы нормы правил, как относиться к ребенку, какие правила у нас в семье приняты, и все мы их выполняем, ребенку было бы легче определиться. Так получается, что бабушка требует одного, потому что бабушке свой опыт, а мама требует другого, мама другой опыт, у папы там свои там амбиции, папа там с высоты своих амбиций к ребенку предъявляет претензии. Вот, и ребенок, он вынужден меняться, понимаете, и у ребенка нет единой какой-то такой устойчивой линии поведения. Вот была бы там, допустим, старшая сестра там, или старший брат там, или младшая сестра, младший брат там, уже другая была бы ситуация, и к ребенку бы не такое бы внимание было пристальное, потому что пришлось бы делить между детьми, вот, и сами бы взрослые поняли, что не надо излишне такое опекать это самое дитя, вот, и предоставить какую-то возможность самостоятельности, потому что если ребенок будет исполнять только команды, понимаете, это же не кошка там, не собака, которая дрессирует, у каждого человека должна быть своя какая-то такая вот станция, что называется, в голове сортировочная, человек должен сам себе определять цели, человек должен сам определять там пути этих достижения этих целей, инструменты достижения этих целей, вот, а если за ребенка определяют взрослые, долгое время. Потом возникает обратная ситуация. Деточка, ну почему ты такая не самостоятельная? Почему, действительно, девочка? Деточка такая не самостоятельная, потому что очень такие заботливые, попечительные, много попечительные взрослые у этой деточки были.
Спасибо, батюшка, да. Спасибо, Светлана Георгиевна, да, пища для размышлений, наверное, старшему поколению. Дорогие друзья, напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните. Наш телефон 379-65-94. 379-65-94. А сейчас второй вопрос. Это вопрос Ольги, ей 43 года. Она говорит: «Моя подруга сломала ногу в двух местах, лежит в больнице на вытяжке, считает дни, когда выпишут домой. Я ей говорю, лежи, пока есть возможность, отдыхай, но она: нет, быстрее ходить надо, надо много делать». И Ольга задает вопрос: «Но ведь все болезни даются для чего-то?» Батюшка, давайте начнем все-таки с вашего ответа.
Сказать, что все болезни даются для чего-то, с одной стороны, верно и неверно, потому что возникает вопрос, там, вот, болезни – это что такое? Если они даются для чего-то, там, разве невозможно другими способами, там, скажем, управлять человеком? Там? Естественно, что если дают, с кем они даются? Господом Богом, то есть мы таким образом его определяем как источник, исходный такой вот источник всех наших неприятностей, всех наших болезней. Ну, определенным образом, да, для чего-то даются. Определенным образом эти болезни – это неотъемлемая часть человечества, в принципе, потому что, ну, расспрашивают люди, вот там ребенок там болеет, там, или человек там заболевает такой болезнью какой-то там, ну, почему он заболевает, там, или, допустим, священник там, или из житий святых мы читаем, что и преподобные там болели. Знаете, это болезнь – это наша принадлежность нашей падшей природы. Мы после того, как отпали от Бога, мы унаследовали и греховность, и смертность, и болезни в том числе. У нас нету ни у кого идеально здорового организма, не подвластного болезням. Все мы так или иначе болеем, все мы так или иначе носим болезни. Вот я помню, что в одной из давних предыдущих передач вот Светлана Георгиевна затрагивала такую тему условного здоровья. Что значит вот здоровье, порог здоровья там у нас? Оказалось, что порог здоровья все мы проходим тогда, когда школу покидаем. Уже из школы все мы выходим какие-то больные. Вот, и что такое здоровье? Пришлось пересматривать эти стандарты, потому что с точки зрения, допустим, советских стандартов здоровья, оно понималось одно, а сейчас вот понимается другое. Человек носит в себе скрытую форму болезни, он здоров или нездоров. Вот. И поэтому здесь трудно, конечно, сказать. Опять-таки, характер человека влияет на поведение, отношение к болезни. И, ну, по своему опыту могу сказать, да, действительно, там иной раз, конечно, быть обездвиженным, ну, некоторое время, может, оно и приятно, и хорошо, и как-то спокойно, и выспишься, и какой-то статус больного, да, там с поломанной ногой освобождает тебя от многих таких вот тяжких обязанностей каких-то, и надо, наверное, иметь какую-то, я не знаю, склонность такую, особенное такое отношение для того, чтобы перенести это течение болезни. Вот, а с другой стороны, ну, каждому из нас, конечно, когда-нибудь это и надоедает. Мы люди такие, создание нам одно и то же очень часто приедается.
Угу. Основной Мачка, звонок, да? Да, простите, пожалуйста, прервемся.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Христос воскрес. Я по-другому вас приветствую, мои родные. Это ваша слушательница. 4 года назад вы спасли меня и дочку мою, и внучечка родилась. Как дочь полка или внучка полка.
Да, помним.
Сейчас сердце из горла выскочит, низкий поклон. Это случилось все 8 апреля, 4 года назад. И вот Боженька вот так устроил, что, как говорится, поблагодарил нас и вас. Ну, мало победить, победу надо удержать. Низкий поклон, вот я бы на коленочки перед вами встала, перед всеми и перед воскресниками и союзниками тоже просто эмоционально так. Никаких вопросов, никаких претензий, прямо от счастья. Ну, говорю, что мало победить, победу надо удержать и выводы делать, и самими над собой работать. Жаловаться это уже в последнем, как говорится, случае, инстанция. А так вот это я просто дождалась, когда вы все вместе, и выслушала. И хочу поблагодарить. Ну, простите меня, я так эмоционально. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Очень рады за вас и благодарим Господа Бога, конечно же. Итак, дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире. Батюшка, прошу продолжить тему.
Да, ну, тему, то, что продолжили, можно завершить отсылкой к апостольским поучениям о том, что от скорби у нас получается очень большой опыт. Опыт является опорой для нашей надежды, надежда дает нам упование, вот, и в общем и целом и скорби, и опыт, и упование, и надежды, они нас приводят к Господу Богу. Ну, это не то, чтобы вот Господь Бог такую дорогу нам устраивает, просто, наверное, человек так вот создан, люди, которые, допустим, думали, что никогда не поверят в Господа Бога, или там, что Бог у них в душе, на этом достаточно можно остановиться, и, ну, раз вот переживая скорби, они понимают, что есть что-то большее, чем вот отговорки про Бога в душе, и приходят к истинной вере.
Спасибо, батюшка. Ну вот мне тоже хотелось бы сказать, что часто очень мы суетно живем, суетимся, да, и вот действительно Господь дает какую-то, попускает вот возможность успокоиться, передохнуть и задуматься о себе. Светлана Георгиевна, вы как доктор и психолог, что можете вот сказать в этой связи?
Первое, что хотелось бы сказать, это то, что болезнь – это, собственно, следствие неправильного поведения. И, ну, какой пример? Есть такая область психологии, которая называется психосоматика. То есть, если человек, например, сильно гневается, болит печень, печень – орган гнева. Если печалится, начинает заболевать почки. Если человек хочет исправить рядом находящихся людей, у него шпарит давление. То есть, бесполезно пить таблетки, если вы хотите перевоспитать своих близких или сослуживцев. Вот, ну и так далее. То есть, когда человек неправильно, ну или ест килограммами, там, я не знаю, жареную пищу, естественно, у него там, или сладкие торты, естественно, у него поджелудочная железа будет ломаться. Второе, что необходимо понимать, что болезнь – это, наоборот, как способ или средство исправления поведения. То есть, когда человек заболевает, он попадает или в больницу, или сам начинает лечиться, он понимает, что нельзя с утра до вечера есть тортики, к примеру, да, или что нельзя, там, он видит, что он попал в стресс, он начинает злиться в автобусе на кондуктора, у него поднимается давление. В следующий раз человек понимает, что на кондуктора злиться нельзя, иначе у него будет гипертонический криз, ну и так далее. То есть болезнь как состояние, оно является регулятором поведения человека. Затем, что необходимо понимать, что человек до болезни, человек после болезни – это два разных человека. То есть практически во всех случаях не бывает такого, что человек переболел и остался прежним. То есть или меняется поведение, или само тело, или способ функционирования. Ну вот это вот то, что говорит Ольга, в двух местах на вытяжке. Конечно, перспективы достаточно тяжелые, я думаю, долгие в смысле, то есть человек ходить-то будет, но это все очень долго, скорее всего, и на штырях, и на всем это до полугода. Вот, затем заново учиться ходить, заново выстраивать взаимоотношения с близкими, друзьями, которые должны ухаживать за этим человеком. Ну и еще что есть, о чем говорит психология, о том, что если вы, например, заболели, вылечились, а затем опять это же самое поведение по будете, ну, плохое, я имею в виду, повторять, то дело в том, что вы заболеете опять снова. Приведу пример, у меня есть такая знакомая, значит, ну, не буду говорить, как она жила, короче говоря, сломала руку. Что она сделала? Ей наложили гипс, она выбросила гипс, всякими там народными средствами вылечилась, сказала, вся медицина ерунда. Проходит 2 года, у нее тяжелейшее повреждение таза, она ее еле-еле скорая привозит, делают рентген, говорят, нельзя двигаться, то-то, сё-то. Она говорит, вы все ничего не понимаете, колет себе обезболивающее каждые 1.5 часа, выходит на работу, я должна двигаться, я должна, вы не понимаете. Ну, могу сказать, в данный момент она лежит в одной из больниц нашего города, как раз, между прочим, с переломанной ногой, со штырем. То есть ее все равно уложили, почему? Потому что что-то она делала все время не так, и вот, как бы, вот эта идея, понимаете, болезнь, я согласна, это не все так просто, то есть нужно понимать, что что-то такое в структуре вашего поведения таково, что нуждается как бы в переосмысливании, что ли я сказала, или... Опять же, у меня есть знакомая, которая говорит, вот врачи мне не разрешают кушать селедку с черным хлебом, с чесноком. Я кушаю селедку с черным хлебом, с чесноком, а потом кушаю ножпу. Понимаете? То есть вот этот способ поведения, когда человек повторяет то, что ему нельзя, до тех пор, пока он не сможет это не делать. И поэтому я могу сказать, что если ваша знакомая говорит о том, что она хочет выздороветь быстрее, выйти из больницы, это здорово и это хорошо, но нужно, пока она болеет, действительно подумать, почему она заболела, не так, что почему мне это дается, да, за что мне это, а что я должен делать в этой
именно
ситуации.
Именно для чего, пауза.
Что я должен делать, о чем подумать. И я думаю, что если она правильно осмысленная ситуация в этой выйдет, то будет здорово.
Спасибо, дорогие друзья, наша передача стремительно заканчивается. Я рада еще раз поблагодарить наших авторов и ведущих, это отец Александр Рыков и Светлана Георгиевна Шабас. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Thank you.
Thank you.